Нет, не дождетесь. Не дождетесь. Мы опять в эфире. И сразу простите наше веселье. Тема на самом деле не очень веселая, как я понимаю. Но да. Но тем не менее, вот чего я не понял с самого начала. Когда в России возникла тема депопуляции, то есть катастрофического изменения состава населения и уменьшения состава населения, я вроде как обратил внимание и полагал, что это национальная черта. Все-таки у нас такие потрясения, да, прошли, у нас мужчины не так долго живут, у нас территории большие, у нас самая холодная страна в мире. Но во всем-то остальном мире, вот у меня еще на память, от Айзека Азимова, который страшно переживал по тому поводу, что перенаселение будет, и все загнется, и все помрут, и так далее. До недавних цифр население Земли в ближайшем будущем составит 17 миллиардов, а Земля может прокормить 9. Вот какие-то все время, и вдруг оказывается, что угроза-то есть, но совсем с другой стороны. И вот я как-то, я не понял, когда это произошло, когда картина вот так диаметральным образом, ну, поменяла полюса.
Ну, она никогда не менялась, эта картина. Просто я как человек, который 30 лет говорит на темы депопуляции и демографической катастрофы, от советских времен, когда говорить об этом было совершенно невозможно, мы придумали слово «кризис», такой более мягкий. Вот, но не как кризис там, вот, капитализма, но что-то близкое к этому. И делались расчеты. Вот, честно говоря, мне повезло в том смысле, что я смог в советское время опубликовать расчеты нашего демографа Владимира Архангельского. Он в середине 70-х годов взял коэффициенты рождаемости городского населения страны. Тогда они были 1,9. И распространил на весь СССР и посмотрел, что будет, если вот эти коэффициенты будут для всей страны целиком, но имеется в виду Советский Союз. И по расчетам его получилось, что демографического запаса, потенциала, позитивного потенциала структуры, когда молодая еще структура населения, хватит на 30-35 лет.
В каком году это было?
Это было в 75-м году. Поэтому 2005 год появился, вот дата, у нас все демографические заседания в доме ученых начинались. Ну вот, пока еще 2005 год не наступил, депопуляция не наступила, поэтому давайте вот спокойно поговорим, вот сегодня у нас там такой докладчик. И так далее. То есть многие относились к этому с улыбкой, в общем-то, так же, как и сейчас. И надо сказать, что представление о том, что вот наука, физика, она тоже, так сказать, вот разделена на парадигмы, но вот если говорить о социальных науках, на мой взгляд, вот в советское время состоялась демография как мощная социальная наука, именно потому, что у нас было противостояние двух парадигм. Ни одного факта вы не найдете в демографии, особенно связанного с рождаемостью, где бы одна группа ученых не противостояла другой. Вплоть до самого факта сокращения рождаемости, о котором мы сегодня будем говорить много, потому что рождаемость и ее сокращение – это главная причина депопуляции. Депопуляция – это вот превышение смертности над рождаемостью, поэтому сразу все начинают ахать. А, очень много смертей, вымираем, трупы валяются на улице. У нас всегда был термин такой у демографов – белая смерть. Никто не умирает, все прекрасно живут, сыто, богато, на пляжах загорают. И тем не менее, при видимом благополучии и процветании происходит что-то такое, что потом вот, непосредственная среда человека – это не экологическая вот среда, а первая среда человека – демографическая. И она целиком и полностью зависит от социальной деятельности людей. И вот в 70-е годы, когда мы увидели, что катастрофически падать начинает рождаемость, до середины 20 века все было более-менее нормально. Особенно послевоенный был бум, бэби-бум во всех странах. Но это было связано с тем, что была еще высокая потребность в детях. 3-4 ребенка все хотели и в Америке, и у нас. И поэтому после войны сразу обзавелись этими семьями. Но я в самом начале хотел вам сказать вот о чем. Мы употребили слово, стали употреблять термин «кризис», не говоря о катастрофе, о крахе, Потому что вот слово «крах» я сопоставляю демографически. Вот, например, войны, когда убивают много людей, ГУЛАГ, репрессии, или возьмем стихийные бедствия, вулканы, там, землетрясения, наводнения. Гибнут люди, гибнут семьи. Если вы возьмете структуру населения не очень большого, то эти стихийные бедствия, они очень мощные, могут оставить вмятины на демографической пирамиде. Мы же говорим о ценностном кризисе, когда внешне все благополучно, а происходит что-то такое, что приводит не просто к неожиданным результатам, к ожидаемым результатам. Вот нынешняя депопуляция, она ожидалась давно и предполагалась везде в мире. И то, что вот мы сейчас делаем прогнозы, что где-то к середине 20 века ни одной стране в мире не останется, где будет больше, чем двое детей на одну женщину, и весь во второй половине 21 века все страны мира станут малодетными, а лет где-то году к 2070-му начнется депопуляция всего мирового населения. Поэтому все разговоры о том, что вот будет увеличиваться население. Вот у меня вот эта вот книжка с Сорокином мы написали «Судьба семьи в России 21 века». Она имеет подзаголовок «Размышления о депопуляции и о возможности противодействия ей». Так вот, в этой книге мы пытаемся, так сказать, вот с Сорокином, это мой соавтор, юрист и социолог, мы пытаемся с ним сказать о том, что ценностный кризис – это вещь самая, так сказать, вот неуловимая и невидимая. В экономике стоимость категории, ее нельзя потрогать. Поэтому мы имеем дело с радикальным изменением ценностей, типа строя цивилизации.
Знаете, пока мы не дошли до этих радикальных ценностей, пока вы нам обрисовали картину в целом, да, что нас ждет, и мы еще не стали выяснять, почему, до основных причин не добрались. Ваша точка зрения, на самом деле все так плохо?
На самом деле все еще хуже. И, у меня очень много друзей среди демографов, но саму демографию в том виде, в каком есть она, я ее очень не люблю. И хорошо понимаю наших управленцев, которые относятся к демографам, ну, как бы сказать, с опаской и с негативом. Почему? Потому что демографы помешались на своих цифрах. Вот посмотрите, что говорит профессор Антонов. Цифирь, цифирь, цифирь.
Ни одной цифры не назвал.
Кроме того, кризис, крах, депопуляция. И время от времени только в нем прочерчивается что-то человеческое, и он начинает говорить понятные вещи. Теряется потребность в семье, в детях. Но ведь глагол «теряется», он очень расплывчатый. У кого-то начинает теряться, а у кого-то уже потерян. Да посмотрите, без всяких цифр, что такое типичный наш 25-летний сейчас и в Америке, и в Европе, среди туземного европейского населения, и в России. Что такое 25-летний мужчина и женщина? Ведь, в принципе, это уже отец семейства в разгаре. А он в конкубинате, в сожительстве. 2/3, подавляющее большинство, безо всяких цифр. Значит, нужно говорить не о цифрах, не о кризисе, не о депопуляции, а о том, что на человечество обрушилась болезнь хуже СПИДа, холеры, чумы и всех остальных вместе взятых. Потеряна потребность в продолжении рода. Почему? Вот мне везет, мне все время приходится объяснять, почему русские пьют вот так, а немцы вот так. Я книжку специально написал, теорию разработал. И эту же теорию, под влиянием, кстати, профессора Антонова, я попытался представить в таком виде. Что вот в деревне сельский образ жизни. 100 лет назад это 99% населения Земли, включая города. Только в центрах крупных городов жили так, как мы сейчас. Что такое сельский образ жизни? Это высокая детская смертность. Раз высокая детская смертность, значит, инстинкт заставляет заводить много детей. Ребенок становится в деревне помощником, без него трудно. Дошел до подростка, мы говорим, дети до 16 лет, да ложь это, до 10. После 10 это заместитель родителя, да еще какой. Ты его в 15 лет выпихнул замуж, в 17 женил, он тебе союзник, родня и живая пенсия. Вот почему бездетная женщина, горбатая, однодетная, одноногая. я вот студентам говорю, холостяк, это же кастрированный баран был. Такой, как Мельник, кастрированный жеребец и так далее. Это один образ жизни. И вот с этого образа жизни человечество сползает к прямо противоположному. В город, где ребенок не помощник, а буза. Он ломает карьеру матери и очень осложняет жизнь отцу. Зачем он такой? Подросток, бывший заместитель, он выкинут на улицу, он сбился в стаю звериную. Ну, в лучшем случае это чужой, а в худшем враг. Он тебе зачем? А как только он ушел в свой конкубинат, он тебе чужой, а пенсия у тебя своя. Каков результат? 2/3 в сожительстве. И в Америке, и в Европе, и у нас. И каждая шестая семья бездетная. Остальная однодетная. Но что такое однодетная
это
семья?
Это же есть вот то, что вы сказали, вот мой нечеловеческий язык. Я это и называю ценностным кризисом.
А вот
девальвация ценностей. Вот, не хотят вступать в брак.
Вот понимаете, вот когда говоришь ценность, что такое ценность? Геббельс говорил, что когда я слышу слово культура, я хватаюсь за пистолет. Как только я слышу слово депопуляция, ценность, мне это непонятно. А вот другое мне понятно. И понятно мне вот что. Если древнеегипетские фараоны женились на своих родных сестрах, происходило рождение, инцест. Что происходит, да, в семье один ребенок? Получается генетическая нагрузка, которая от поколения к поколению ухудшает его качество. Вот мне приходится иногда говорить, почему я дожил до 75 лет. Не потому, что я очень здоровый, а просто потому, что у меня одна бабушка рожала 19 раз и выжила 5. Другая рожала 11 раз, выжила 3. Все 9 были намного здоровее, чем я, мои дети, мои внуки и мои правнуки. Это вырождение явное. Стало быть, однодетная семья – это абсолютно то же самое, что жениться на своей матери или на своей родной сестре. Через несколько поколений будет ухудшение генетического груза.
Ну, я принимаю эту метафору.
Да, ну, конечно, это метафора. Так вот, речь идет о том, что на самом деле вы правы. И вы правы, Анатолий Иванович. Идет одновременно и резкое увеличение населения. Ведь ну, я готов верить людям, но не лжецы же они, что в ближайшие 20-30 лет еще минимум 2 миллиарда появится на Земле. Минимум. А может быть даже больше.
Вот здесь я с вами не соглашусь.
Но с другой стороны...
Не минимум, еще... максимум. Мое убеждение глубочайшее. Я пытался как-то вот это здесь вот об этом в этой книжке поговорить. Если мы достигнем 9 миллиардов в 21 веке, это будет невероятная сенсация, потому что максимум 8,5 миллиардов. Максимум.
Меня интересует другая цифра.
Здесь вашими устами говорит старое, так сказать, вот, отношение, старый испуг середины 20 века, когда резкое сокращение смертности из-за появления института здравоохранения в странах третьего мира, как тогда говорили, привело к тому, что сокращающаяся рождаемость там, она просто не успевала догнать обвал вот этой смертности. Это было хорошо. Поэтому, когда происходит вот такой вот, ну, пузырь такой вот надувается, вот, мы видим, что не успевает сократиться рождаемость, догнать вот эту смертность, образуется вот такая какая-то вот, ну, у меня такой картинки нет, лепешка, которая вот надувается вот этот вот, это назвали перенаселенностью, демографическим взрывом. Но это временное явление, и оно характерно только вот для этих стран. Сейчас все демографы во всем мире, они все время ошибаются с прогнозами рождаемости именно в этих регионах мира. Каждый год стали пересматривать прогнозы. Единственное, что современные демографы не могут угадать, из-за того, что они боятся вот этого пресловутого демографического взрыва, они все время завышают рождаемость в этих странах. Она там стремительно падает. Ну, есть там уровень, если у нас мы к однодетности приблизились, вот Европа, мы, у нас сейчас 1,2 ребенка на одну женщину, то там где-то, не так много, кстати
там говоря, это где?
3,5. Азия, Африка.
Угу.
Вот, там 3,5, ну, 4 ребенка. Поэтому осталось совсем, так сказать, немножко, но у них стремительно это сокращается, стремительно.
Да как бы это ни сокращалось, у них миллиард сейчас людей, которые лишены работы.
Их это впереди... другой разговор. Это разговор. Нет,
это
другой.
Разговор.
Игорь Васильевич, вот разговор о том, как воспитывать детей. Мне очень часто говорят, зачем нам рожать этих новых, когда вот с этими бы справиться, сирот сколько, беспризорных. Я замолкаю, я не хочу говорить на эти темы. Это разные совершенно вещи. Одно с другим не надо путать. Конечно, вот депопуляция – это соотношение между уровнем смертности и рождаемости. Нам все время медики все говорят, давайте, рождаемость невозможно повысить, потому что там масса непреодолимых вещей, все силы сосредоточим на смертности. А депопуляция только на 2% зависит от смертности, и на 98% она зависит от рождаемости. У нас 3 года назад был такой маленький демографический семинар, мы собрали всех, кто принимает перспективу депопуляции. Хотя внутри масса, так сказать, у нас там разногласий. И тем не менее, большинство согласилось с тем, что до какого уровня нужно повысить продолжительность жизни в стране, у нас сейчас в среднем 66 лет. 59 у мужчин, 72 там, с хвостиком у женщин. Это и по женщинам, и по мужчинам мы страшно отстаем от передовых стран мира. Но вопрос был такой, до какого уровня нам надо повысить продолжительность жизни, чтобы вот компенсировать нашу российскую нынешнюю сверхнизкую рождаемость. До уровня Японии. Япония сейчас образец вот этой вот смертности. Там, я вот извиняюсь, я сейчас нехорошее слово употреблю, полудохлых младенцев вынашивают, и они потом живут, и, правда, болеют.
В Америке тоже самое.
Да, и так далее. Вот. Но проблема вот этой вот продолжительности жизни, это вот проблема, прежде всего, сохранения жизни младенцев, значит, детей до года. Мы отстаем по этому показателю от передовых стран в 3, в 4, в 5 раз. От Швеции там 3 с хвостиком, у нас 17 почти, поэтому 6 раз. Но поймите, что вот для того, чтобы вот избавиться от этой депопуляции, мы должны пока вот закрыть глаза на российский уровень смертности, а посмотреть, как вот на Западе везде, в Европе, там сверхнизкая смертность. И вот я депопуляция, я вот предлагаю говорить сейчас о депопуляции, имея в виду такую низкую смертность, которая, вот как вот в Европе, и наш нынешний уровень рождаемости, он настолько низок, что если бы даже у нас была смертность, как вот в Европе, все равно бы мы депопулировали. А поскольку у нас общая смертность из-за вот этой низкой продолжительности жизни мужчин и женщин очень высокая в сравнении с этими странами, то у нас еще тут очень многое, так сказать, образуется. Поэтому очень многие сейчас говорят, вот давайте сосредоточим все силы на этой самой смертности. И вот, значит, мы договорились в своем узком кругу до того, что не 200 лет должен жить наш российский гражданин, и не 300, не 400, не 500. Только бессмертие всех россиян, всего российского народа, может сейчас компенсировать сверхнизкую рождаемость у нас в стране. Второй вариант всегда нам предлагают. Рождаемость непреодолима, давайте сосредоточим все силы на миграции. Будем завозить из разных стран мигрантов, и вот, допустим, у нас сейчас убывает там по 1 миллиону в год, будет, потом будет убывать больше. Вот будем как в Америке. В Америке где-то около 1 миллиона все время туда приезжает. Вот давайте сделаем так, как у американцев, и вот будем привозить там за 30 лет 30 миллионов. Ну, Россия не Америка, и мы пока не можем так привлечь всех людей, абсорбировать их здесь, как-то адаптировать и так далее. Но если посчитать с экономической точки зрения со всех, откроем ворота, все мигранты хлынут в Питер, Москву, где еще можно жить. Они не будут равномерно распределяться по стране. Поэтому проблема миграции – это проблема рассредоточить их равномерно по всей территории. Пустынные за Уралом России. У нас за Уралом географическая пустыня и демографическая. Там плотность населения такая же, как была в каменном веке. Один человек там на 10 тысяч километров. То есть у нас пространство вот эти все северные, сибирские, там необжитые. И поэтому там всего за Уралом 30 миллионов. И от нынешних 140, 30 там. Поэтому если открываем ворота для миграции, вхлынут все в Москву, в Ленинград, вот в обжитую эту часть. А там, туда никто не поедет. Если создавать условия, и надо это, наверное, делать, для того, чтобы привлекать туда мигрантов. Но когда мы посчитаем, какие условия надо создавать для привлечения мигрантов туда, гораздо эффективнее окажется повысить рождаемость, сделать так, чтобы люди стремились рожать третьего ребенка. По деньгам просто. Так надо исходить из реального государства.
А где гарантия, что заманив мигрантов в Россию, вы заставите их рожать больше, чем 1,2 ребенка?
Но предполагается, что приедут не старики, что приедут молодые, что они сами молодые, и они еще рожать начнут. Но это, понимаете, это много допущений,
из
много...
Из Центральной слов. Африки? Откуда?
Ну, по всей вероятности.
А зачем заманивать, когда они и так едут?
Ну, эти разговоры преувеличены. У нас не такая большая подпольная миграция. Я... вот разговаривал с людьми, которые этим занимаются, это не так сильно.
Все-таки позвольте мне докопаться до причин, да? Вот с вашей точки зрения, почему происходит то, что происходит, кроме того, что изменился образ жизни, что у нас исчезла деревня, где дети были, да? Какие-то еще причины есть?
Да, конечно. Причина заключается вот в чем. Вот у меня фамилия такая одиозная, Бестужев. Это и канцлер, это и декабристы, и был еще историк, тоже академик, тоже историк, Бестужев, он родился почти на 100 лет раньше, чем я. Он совершил, с моей точки зрения, величайшую ошибку. Он пустил женщин в университет. Вот сейчас меня побудили писать мемуары, я не столько о себе пишу, сколько о социальных проблемах. И в том числе, значит, вот попытался я написать несколько страничек, что бы сделал я на месте Бестужева-Рюмина. Я пустил бы в университеты только женщин. Только. И дал бы в университетах цикл, связанный с воспроизводством поколений. И физику, и химию, и биологию, и социологию, что угодно. Но только как педагогу. И у женщины может не быть детей, она помогает им. А мужчин дальше ПТУ я бы не пустил. Министры, генералы, инженеры – это все обслуга женщин. Мне говорят, да ведь это же как пчелы или муравьи. Но пчелы и муравьи жили раньше нас и проживут миллионы лет. А мы сейчас спорим с Антоном, переживем мы 21 век или нет. Так вот, мне кажется, что есть два ключа, которыми можно открыть вот эту запертую тупиковую дверь. Ключ первый. Нужно подойти дифференцированно к женщине. Сейчас мы женщин заставили пойти по мужскому пути. Заставили. У них нет выбора. Либо ты идешь как мужчина, ну тогда еще может быть. Либо ты нюшка, домработница, и тебя бросит с первой секретаршей. Как быть? Значит, я разработал теорию, за которую 30 лет назад получил звание почетной женщины Советского Союза. Ну, правда, злобное было такое предложение на насмех, но я это принимаю всерьез. Значит, я предложил разделить женщин на три части. Часть из них, ну, скажем, Уланова, это женщины, которые кладут живот на алтарь Отечества, искусства, науки, чем угодно. Я бы их назвал женомужчинами. Вот это и есть те женщины, которые добились равенства с мужчинами. Но их немного.
Ну, потому что не рожают.
Процентов 15-16, не более того. Подавляющее большинство женщин очень хотело бы и быть матерью, и быть работником. Она полумать, полуработник. Ей надо помочь. Как? Демографы объясняют, как. 32 пункта. У нас нет времени. Поверьте мне, что это все разработано досконально. И это можно сделать, можно помочь женщине родить 1-2 детей. И примерно четверть женщин спят и видят во сне остаться матерями семейства. Но не нюшками, а государственной директрисой своего домашнего детского сада, человеком более уважаемым, чем министр, новый русский, там, генерал и так далее. В принципе, это можно сделать, потому что мы подходим совсем с другого конца. Демографы, медики утверждают, что у нас осталось 5% женщин, и мужчин, кстати сказать, полностью здоровых, способных воспроизводить 100% здоровое потомство. Еще процентов 20 или 30 практически.
Но это преувеличено, все это разговор.
Подавляющее большинство хроники. Психи, невротики, аллергики, ухо, горло, нос, позвоночник. Ясно, что это идет.
В советское время у нас 95% женщин, всех, были трудоспособны, всех вытащили в государственное производство. А 5% только инвалиды не работали.
Так вот, я предлагаю два ключа. двумя ключами открыть дверь. Ключ номер один. Поставить все сейчас на карту вот этих меньшинства здоровых людей, которые способны воспроизводить здоровые
потоки. Игорь Васильевич, я вот хочу вас перебить, и мне что-то в голову пришло, что сейчас бы я вас вот из-за этого вашего спича в честь женщин назвал бы почетной феминисткой. Потому что, понимаете, вот это принципиальное, так сказать, вот мое несогласие с вами сейчас здесь заключается в том, что ставить ставку или на мужчинах делать, вот, или на женщинах, это совершенно тупиковый путь. Нет, но вы говорите, что вот надо там вот как-то их... Речь идет о семье. Вот давайте рассуждать здраво. Семья, если отойти от бытовых представлений о семье, это отрасль народного хозяйства. Допустим, вот основоположники социального устройства когда-то собрались, высокие мужи, боги, называйте их как угодно, но было решено, это теория социальных институтов. Каждый институт выполняет свои какие-то функции. И именно семья, до капитализма была только одна экономика, семейная экономика, и причем аграрная экономика. Это не было, 1% был городского населения. Буквально еще в 18-19 веке только это все начиналось, индустриализация. А вся Европа, она была аграрная. И вот основой была семейная экономика. И в этой семейной экономике государство, оно только функции выполняло, вот, войны, там, охраны, дипломатии какой-то. Все остальное держалось на семье. Семья была и колхоз, и завод, и больница, и театр. Все было вместе. И вот когда, ведь гроб вообще вот семьи и вот всего того, что вот произошло с кораблем вот, современного устройства общества, кораблекрушение, началось из-за хорошей вроде бы вещи. Стали специализироваться, появляться отдельные институты. Не без помощи государства, главного института, институт, который конкурировал всегда с церковью, за то, чтобы перехватить семью на свою сторону. И вот я почему с вами не соглашаюсь, Игорь Васильевич? Дело не в том, так сказать, вот ну, кого поставить в центр, так сказать, вот, политики, чтобы избавиться от депопуляции. Дело в том, что институт семьи, который прекрасно выполнял все свои функции прежде, как только из семьи вытянули и мужчин, и женщин, и детей, они все пошли работать на фабрику, и появились вот эти вот города, вы об этом говорили хорошо в самом начале, я с вами согласен, все туда перебежали. Ну, масса, нет времени говорить, масса удобств в городском образе жизни. И поэтому, так сказать, больше образуется свободного времени. Мы создали систему социальных институтов, которые массу функций перехватили семейных от семьи. Ну, а семье осталось только рожать.
Ну, а теперь
но рожать ради процесса рожания никто не будет. Рожают-то для чего-то. Так вот, вопрос-то именно не в этом. Не роль мужчин, женщин, а социальный... Вот 21 век впервые ставит проблему, вот если говорить феминистским языком, равноправия институтов. Равноправен институт семьи как отрасли, вот народного хозяйства, государству, другим отраслям? Нет. По вкладу своему, вот я в советское время посчитал, получилось, что и в советское время вклад семьи в общенациональный доход равен вкладу 8 отраслей промышленности. 8. А по своему значению, по представленности в структурах, нет ни министерства, ни комитета. Семьи, государство выступает в роли такого патриарха, матриарха, называйте как угодно, а все члены семьи, это как бы вот в старой патриархальной семье, это вот бесплатно работающие на патриарха, так сказать, вот люди. И поэтому государство ведет себя по отношению к семье совершенно эксплуататорским образом. Все продукты семейной деятельности, дети, которые там рождаются, социализируются, оно берет на рабочие места, на предприятия, в армию забирают, вот эта кошмарная воинская повинность, которую нужно везде отменить, это крепостная зависимость. В условиях, когда государство ничего не инвестирует в семью, сохранять воинскую повинность, это не только нонсенс, а это действительно рабство, крепостничество.
Ну, может быть, мы с вами сойдемся вот на чем.
Но я хочу сказать, Игорь Васильевич, я сейчас закончу сам одну минуту. Значит, проблема состоит в том, чтобы институт семьи, только он раньше выполнял эту функцию, и у него были какие-то внутренние ресурсы и резервы, и он прекрасно все это делал. И не было проблем ни с депопуляцией, ни с чем. Теперь он перестал выполнять эту функцию, и мы стоим перед задачей. Или нам создавать новый социальный институт, который будет нам давать рождаемость? Раз семья развалилась, черт с ней, давайте создадим новый институт. В принципе, я, так сказать, считаю, что это вполне возможно. Все репродуктивные технологии, лаборатории по производству детей в инкубаторах, там, ну, я не знаю, как цыплят мы делаем, точно так же мы можем в репродуктивных инкубаторах клепать телесные субстраты. Потом в таких же инкубаторах, в школах, в детских садах их социализировать, околпачивать. И потом получается такая хорошая, так сказать, вот картинка новой цивилизации, нового режима 21 века. Со специальным, вот каким-то, не семья, вся прежняя цивилизация, фамилистическая, семейная, новая цивилизация, которая грядет, по всей вероятности, она будет специализироваться на этих функциях, но эти функции будут совершенно отчуждены от человека. И перед нами стоит выбор, от нас зависит, как пойдет дело дальше. Не сохранять старую семью, вот за что меня все время, например, упрекают. Я совсем не хочу реанимировать эту патриархальщину. Проблема состоит в том, как в современных условиях сконструировать такую модель семью, модель семьи, которую я могу предложить, она будет устраивать и женщин, и мужчин, и детей, у кого угодно. И эта модель будет выполнять
те функции. Да вы же ее давно уже сконструировали. Потому что, когда, Анатолий Иванович, когда вы говорите «семья», мне это напоминает Хаджи Насреддина. Сколько раз не повторяй слово «халва», от этого во рту слаще не станет.
Это как
ведь
сказать?
Вы же разработали сами 32 пункта, по которым можно пройти от нуля до единицы. Я перечислю, ну, на все 32 у нас времени не хватит. Самое главное – полугодовой декрет до с санаторно-курортным режимом. Не для будущей матери, для будущего ребенка. Трехлетний декрет после со средней зарплатой. Сколько у нас она в Москве? 10 тысяч, что ли? С зарплатой депутата думского. Что еще? Еще 10 лет половинной рабочей недели с тем, чтобы вторую половину она использовала как ассистент воспитателя и учителя. Что еще? Еще дом культуры специально для нее, потому что она без этого не может жить. Что еще? Раз детей мало, значит, это как солдат. Каждый ребенок, питание по символическим ценам, одежда по символическим ценам, книжки, игрушки по символическим ценам и квартира, коттедж в кредит, о котором мы говорили. Но для всех это сделать невозможно. Вы правы, что если такую глупость сделать для всех, то получится. Сами знаете, что получится. Уже получается.
Игорь Васильевич, дело не в том, мы же никого не понуждаем к этому. Вот вы сейчас употребили такой вот оборот, и в этом контексте очень многие к нам могут прицепиться, наши оппоненты, и сказать, что вот опять очередное идет вмешательство ученых через государство, в семью, в частную жизнь и так далее. Речь идет о том, что сейчас, вот я сейчас ехал сюда, с шофером разговаривал вот на эти темы, но нет реального выбора у людей, или однодетная семья, или трехдетная, нет реального выбора. Вот давайте создадим экономическую возможность реального выбора, чтобы люди могли выбирать. Сейчас выбора нет. Вся логика жизни, вся вот масса жизненных условий, они заставляют людей выбирать однодетность.
Я предлагаю совершенно другой выбор. Выбор вот какой. Раз всем мы не можем создать такие условия, давайте сделаем такую вещь. Пусть наши подростки, речь идет сейчас о подростках, имеют несколько альтернативных путей в жизни. Мы принимаем сейчас в кадетские корпуса, там конкурс мальчиков, ну, подростков, с хорошим здоровьем. Почему мы не можем делать то же самое с девочками? Особые женские педагогические корпуса для девочек с хорошим здоровьем. 5%. Так вот, для этих 5% создать вот эту систему льгот. И тогда перед человеком будет выбор. Либо здоровый образ жизни и перспектива присоединиться к вот этой квоте людей, которые продолжают род человеческий, либо отходить в обслугу. И тогда человек подумает, какой образ жизни ему вести. Конечно, меня тут можно возражать без конца, что ты начинаешь подходить к популяции.
Игорь
как
Васильевич,
будто это...
действительно возражать можно. В 89 году у нас под Москвой была конференция, и там вот были демографы, ну, половина их осталась, половину нет, я имею в виду, там уехали и умерли. Но мы тогда всерьез в 89 году обсуждали вот то, о чем вы сейчас стали говорить. Вот то, что вы предлагаете, вот такую специализацию, это опасная вещь. С одной стороны, с какой стати вы взяли, что все хотят рожать? ценностный кризис как раз говорит о том, что люди не хотят вступать в брак. Вы же сами говорили о cohabitation, о том вот, увлечении сожительством, а не легитимным браком, который сейчас есть в России, в Европе, где угодно. Значит, ценности люди в этом не видят. Не притягивает их брак, семья, дети.
Анатолий Поэтому Иванович, я с вами категорически не согласен.
Мы создаем реальную возможность реального экономического выбора, а люди, у кого есть вот целеустремленность вот на это, они это выбирают. Но я заранее говорю, что выбирает меньшинство. И экономических возможностей мало. Нам надо еще изменить систему ценностей, чтобы ценность превратилась в потребность человека.
Да какая же
вот задача.
Можно мне вмешаться?
Я одну минуту, да. А я договорю. Но вот пойти по вашему пути и начать отбирать, там, допустим, вот девочек, которые будут будущими многодетными матерями, специализировать их в ваших этих суворовских училищах, ну только женских. Но, Игорь Васильевич, это специализация. Это, понимаете,
нет.
Мы это уже проходили.
Анатолий Иванович,
это казарма.
Это вы не проходили, и это не казарма. Вы посмотрите, что мы наделали с кандидатскими и докторскими диссертациями. Разве вы не видели в библиотеках людей, которые с 9 утра до 11 вечера сидели, как проклятые сидели?
Ты женщины чтобы... туда приходили, женихов искали.
Не только женихов.
Ну как же.
Не только. Мы наплодили 1,5 миллиона таких женихов. А теперь посмотрите, как идут на экономиста, на юриста, никому не нужного уже. Значит, нужно создать моду и нужно создать систему стимулов.
Правильно.
Причем, я все-таки мешаюсь. Насчет моды я не знаю. Вот насчет системы стимулов. Есть такая система в Соединенных Штатах Америки. Она работала до недавней поры вроде как эффективно. Речь идет о системе помощи со стороны государства, которая называется welfare. Да, или welfare.
Welfare-овское государство.
Да.
В Америке это очень слабо развито.
Это очень
слабо. В сравнении с Европой.
Да, но в таких крупных городах, как Нью-Йорк, например, да, вообще в штате Нью-Йорк.
Но Нью-Йорк это не Америка.
Есть население, не более, не менее, 2 миллиона, да, темнокожих в основном, матерей, как правило, одиночек, у которых 2, 3, 4, 5, и пока не скучно станет детей, потому что за каждого государство платит деньги. Девочки, не во втором даже, в третьем, в четвертом поколении, с 30-х годов, успевают вырасти на этой системе и не видят другого пути.
И тем не менее, в Америке 1,8 бэби на одну...
Опять, какую популяцию смотреть? Вот среди чернокожих, сидящих на велфер, рождаемость очень высокая. Что это дает Америке в целом? Это четвертое поколение, которое не знает, что такое работа. Образование которого не превышает 4 класса американской школы. Какая востребованность может быть в этих людях? Что это, биомасса просто? Я боюсь, что если мы пойдем по этому пути, мы тоже будем плодить биомассу.
Давно уже проводятся исследования, связанные с тем, например, что дети, потомки психически не очень благополучных родителей сравниваются с потомками третье, четвертое, пятое поколение, с потомками ну, совершенно абсолютно нормальных и даже весьма процветающих родителей. И оказывается, что где-то вот на четвертом-пятом колене соотношение талантов, гениев, воров, проституток и в тех и других семьях примерно выравнивается. Мы слишком большое значение придаем...
Это все-таки при большом популяционном выборе. Если он ограничен, то извините. Если они родились в проджекте...
Но я услышал в ваших словах
если они генетический боязнь, материал получили
боязнь того, проджекте. Что вот эти люди, они начинают рожать и начинают жить только этим.
Да?
Так я-то про это и говорил, и я этого не боюсь. Нас упрекают в другом, что вот патологии все начнут рожать, цыгане все начнут рожать. Да не начнут рожать. Нет ценности в детях и в семейном образе жизни.
Погодите, если вы начнете платить...
Это настолько ничтожная часть населения. Вот если я начну платить, ведь мы же живем, ведь если редуцировать человека до экономического человека, объясните тогда, почему я сижу в этой науке, в этой демографии, занимаюсь этой чертовой депопуляцией, хотя я мог бы это все бросить, пойти заниматься бизнесом, еще чем-то. Нельзя, я не только про себя говорю, и про вас, и про Игоря Васильевича, и про многих-многих других. Нельзя свести человека к зарплате. Тем более, что масса есть примеров из социальной психологии, когда мы видим, что на том же производстве люди просто не могут повышать там производительность труда. Знаменитые хоторнские эксперименты не делают этого, потому что даже на производстве вмешиваются другие социальные психологические факторы. Человек не редуцируется. Если бы мы были экономическими людьми, ни одного бы человека, ни одного ребенка не родили бы. Потому что любое рождение ребенка, оно всегда идет вопреки, оно вредно экономически. А мы рожаем еще пока, слава богу. Но дальше, конечно...
Все меньше и меньше.
Да. Поэтому речь идет о том, что человек, он не сводится только к материальному стимулированию. Нужна система ценностей. Я вот создам... Вот я прихожу в магазин, в колоссальный магазин, там все, вот я ассортимент, вот, ну, как раньше в советское время приезжали вот в Америку, приходили в магазин, там некоторые дамы в обморок пали от невозможности вот выбрать вообще тут что-либо. Так вот, нам надо сначала создать систему реальную, экономическую, чтобы можно было выбирать. Вот вы приходите в магазин и будете...
У нас нет для этого времени.
Обождите. Но этого, это полдела. Это вот все ограничиваются только этим, Игорь Васильевич. А вот надо создать потребность, чтобы люди могли это выбрать. Ценность надо повысить, престиж семьи и детей. Если этого нет, никто ничего покупать не будет. Вот у меня нет потребности, чтобы завести у себя в огороде подводную лодку, я извиняюсь. А зачем она мне нужна? У меня нет в этом. Вы меня золотите, я это не буду делать.
Я очень жалею, что мы принесли сюда вот эти графики, а должен был бы я принести картинку.
Так вот у меня картинка есть, я могу показать. Вот черный.
Это не та
здесь.
Картинка.
Нет, это карта России. И на этой карте показана вот эта вся наша географическая территория, а черные пятна – это депопулирующая часть России. Вы видите, что это большинство. 8 только регионов из 89 у нас не депопулированы.
Мусульманские в основном.
Значит, Дагестан, Ингушетия, Чечня, вот все вместе, это 2% населения. Я могу вас спросить, как вы думаете, какое число детей приходится в среднем на одну женщину вот в Чечне за всю жизнь? Ну, примерно.
Сколько? 4.
2,2. Это максимум. Вы приехали.
То есть это репродукционный минимум.
И когда мне вот на ваших передачах тут многие говорили, вот будущее России, там она вся будет мусульманская. У башкир, у татар, у нас сейчас, вот наши татары, российские, они дают модель мусульманского мира, где рождаемость еще ниже, чем в Москве. А в Москве она весьма низкая. То есть... Говорить о том, что мусульманский мир, вообще вот этот восточный мир, он идет с этой своей мощной, обильной рождаемостью, это ничего не понимать. Потому что там все то же самое, что и здесь, только идет с некоторым отставанием. Полвека осталось подождать. Для нас это два демографических поколения. Полтора.
Нет, Анатолий Иванович, полвека у нас нет в запасе. Я очень жалею, что у меня, тем более, я жалею, что я не принес совсем другой картинки. На этой картинке изображена симпатичная японка. Это фотография, у которой компьютер – это мобильник. Он уже существует. У которой монитор – это на жидких кристаллах приставка к очкам. И у которой кейборд – это перстни на пальцах. Помножьте это на интернет. И одна такая японка сможет прокормить примерно 100 человек. Одна такая японка может заменить 1010 банковских работников и 1010 продавщиц. Это означает, что примерно лет через 15-20 мир войдет в качественно новое состояние с полным изменением структуры производственной, работающей, с одной стороны, и с колоссальными возможностями сохранения здоровья, настроения, наркотического эффекта, до оргазма включительно, искусственным способом. И, естественно, пойдет вопрос уже о том, сколько детей нам нужно иметь и каким именно образом, до пробирки включительно. Не через 100, не через 50, через 10-15 лет это начнется. И вопрос заключается, с моей точки зрения, в одном. Как нам эти 10-15 лет прожить, чтобы избежать эффекта Косово, где 100 лет назад было 2% албанцев, потом 50% на том же месте, потом 90%. Как избежать Косово, как избежать Израиля с Палестиной, как избежать Чечни, как избежать Афганистана. И вот тут мы замыкаемся на то, что семья – это и есть сейчас вопрос государственный. Либо семья будет сохранена, ну, не обязательно теми способами, о которых я говорил, либо мы окажемся в положении сербов Косово и белые американцы. Белые американцы последний раз, наверное, выбрали своего Буша-младшего. Да и то с трудом. Может быть, в 2004 году им повезет еще раз. Может быть, я не уверен. Но то, что в 2008 году это будет латинос или негр, то есть те, кто стоят на другом конце сейчас, это бесспорно, потому что их будет 2/3. А ведь полвека назад белых американцев было 80%. Вот что такое сейчас семья. Вот что такое семья на ближайшие 20 лет.
Вот что такое низкая рождаемость и депопуляция. Потому что то же самое мы видим в Лондоне, в Париже, где угодно в Европе. Туда приезжаешь и видишь, как много там мигрантов, которые начинают все больше и больше определять будущее этих стран. Там, где низкая рождаемость и депопуляция, все будущее определяется мигрантами.
Правильно.
Мигранты приезжают, адаптируются не очень быстро, приносят массу проблем. Вот вся межнациональная вражда сейчас вот в мире, и вот все вот эти грядущие 21-м, по многим прогнозам, войны между, значит, христианским миром, мусульманским миром, на мой взгляд, это неправильно сформулированное отражение ситуации, которая связана с тем, что... ведь сначала началась, как вы правильно сказали, депопуляция сельского населения. Мир стал городским. Сейчас происходит депопуляция коренного городского населения. Где коренные москвичи, ленинградцы, питерцы, там, нью-йоркцы, там, лондонцы, парижане? Я вот приезжаю и вижу там по лицам сразу видно вот это вот братство народов. Можно, конечно, радоваться этому интернационалу, безусловно. Но с точки зрения экономической, социальной возникает масса накладок.
Культурный.
Трение в адаптации, а идентификация по национальному признаку, она чаще ведет не к дружбе, а к разъединению людей. Вот ваше Косово там и так далее, и так далее. Поэтому все, что вы говорили, особенно про японку, мне больше нравится, когда вы говорите о своем друге американском Алвине Тофлере и его концепции будущего, где в центре экономики всей становится электронная семья, колледж, фирма, ферма, все вместе. И всей семьей, родители и дети работают на компьютерах. Через интернет можно сейчас выполнять, я не знаю, 40-50% всех видов работ, которые существуют в этом мире, можно делать дома всей семьей. Не надо ездить на работу. Можно планировать всю свою деятельность. Вот Тофлер это гениально угадал лет 30 назад, когда он первый раз написал вот эту третью, в 70-м, 30 лет назад. И тогда казалось это совершенно фантастикой. А сейчас это одна из реальных моделей выбора. Или мы это выбираем и думаем о том, вот ваши нормативные прогнозы. В отличие от прогнозов экстраполяционных, но вот мы пытаемся угадать, значит, какое будет население в России, если... У нас потом будет время, я об этом поговорю. Тут мы сделали 5 вариантов прогнозов. Но какие бы прогнозы ни были населения, мы должны сейчас вот попытаться определить с вами, а в какой степени вот реально сделать то, что предложил Тофлер. Он сказочник, замечательный, волшебник, как Андерсон. Но для меня это совершенно реально. Это одна из альтернатив. Как это сделать? И нормативный прогноз, это не просто вот угадать, что будет в 2050 году. Вот сейчас у нас принята концепция правительством, она в сентябре, в конце сентября подписана, демографического развития. И там, значит, сказано, что... В 2015 году на 10 миллионов уменьшается население России. Вот ваш нормативный прогноз. Что сделать нужно в стране, какие принять программы для того, чтобы уменьшение было там не на 10 миллионов, но я думаю, уменьшится не на 10 миллионов, а миллионов на 15. Но чтобы было меньше уменьшения. И нормативный прогноз, он идет от этой цели и планирует систему мер, которые позволяют избежать этого. То есть это будущее не экстраполируемое, а это самореализуемое с помощью деятельности людей. Если вот можно употребить этот ваш термин. Нормативный прогноз – это самореализуемое пророчество. Я ставлю задачу, как мне сделать, чтобы избежать депопуляции в России. И от того срока, от 2025 года, я возвращаюсь сюда, к системе мер, чтобы добиться этого. И вот главным слушателем нашего разговора должно быть наше дорогое любимое правительство. Потому что только оно должно поднять. Нет, ну, естественно, общественное мнение может на него повлиять. Но я вам должен сказать, что наше правительство совершенно неожиданно, я в последнее время его хвалю, особенно Министерство труда. Там очень серьезно работают с демографией.
К сожалению, да. К сожалению, у нас, и не только у нас, во всем мире трагедии. Управленцы никак не могут найти общего языка с прогнозистами. Почему? Потому что управленцы принимают решения традиционно. Либо волюнтаристски, и тогда вопрос в честь мундира. Либо решение готовит аппарат. И тогда князь Олег выезжает, а ему навстречу выходит футуролог и говорит: примешь ты смерть от коня своего. Ну, какому князю Олегу это понравится? Поэтому и в Вашингтоне в Америке, и в Париже, и в Лондоне. Ну, там к футурологам прислушиваются, но с ними вместе не научились работать еще никак. И только когда мы перейдем совсем к другой парадигме, совсем к другому алгоритму работы, то есть когда управленцы и прогнозисты начнут работать вместе сначала, взвешивая последствия намечаемых решений. Вот мы сейчас по ходу разговора наметили жуткое количество решений. А может быть, они приведут в ад, эти ступени. Так вот, задача футуролога заключается не в том, чтобы предсказать что-либо. Это тщетные попытки. А в том, чтобы заранее взвесить последствия, возможные последствия намечаемых решений. Опыт показывает, ну, главным образом в технологии, вот в автомобильной промышленности, у целого ряда фирм.
Да, и в семейной промышленности тоже неплохо
было. Неплохо было бы, да. И вот мне очень хотелось бы, чтобы наше правительство вместо бесчисленного множества пустословных прогнозов, предсказаний, перешло, наконец, к технологическим прогнозам. Наметил меру, взвесь последствия. Это нетрудно сделать. Мы, футурологи, я, пожалуй, самый старый футуролог на Земле. Мне исполнилось 51 год футурологу.
А Тофлер?
Как футурологу. Тофлер мой сын в этом плане.
Да.
Я с 51 года начал, с Сурьевичем Сталиным работать.
Да, он позже.
А он в 70-м. На 20 лет. Как раз на поколение. Так вот, мне очень хотелось бы добиться того, чтобы во всем мире... Вот мы сейчас попытались сделать такой шаг, создали Международную академию исследований будущего. Не для конференции, у нас все идет на имейлах и на интернете, а на совместных проектах. И первый наш совместный проект, вот это International Future Research Academy, это «Страна и мир. Следующие 10-15 лет. Проблемы и решения». И вы представляете, вот у меня сводка на 16 проблемах. Одна страница проблема. Одна страница решения, и не хватает третьей страницы. Последствия, что произойдет, если будет принято это решение. Вот когда мы научимся начинать с третьей страницы, я думаю, что чудес не произойдет. Но хоть чуть-чуть менее глупыми будут решения во всем мире и у нас в том числе.
А не идеализируем ли мы картину, Игорь Васильевич, все-таки... Вот где-то в основе вот этих рассуждений ваших лежит представление о том, что мы живем в таком мире, где возникают проблемы, где нет реформ, нет каких-то там преобразований бесконечных и непонятных. А вот возникает проблема, и вдруг наука и какие-то еще там вот остро реагирующие на это люди среагировали на эту проблему, проблема осознанно, делается какая-то группа по решению этой проблемы. И неважно там, с чем это связано, с медициной, там, с капитализмом, с социализмом, там, я не знаю, но решается проблема. То есть гибкость общественная, возникает проблема, и тут же, так сказать, реакция на ее решение.
Мне кажется, что здесь как раз...
Идеализм
некоторый. Простите, что я перебиваю, да, уместная поговорка: пока гром не грянет, мужик не перекрестит.
Чаще всего бывает.
И я думаю, что гром-то грянет в первую очередь в Соединенных Штатах, потому что если Соединенные Штаты на следующих выборах или через выборы будут выбирать черного президента или латиноамериканца, как вы думаете, вот та часть коренного белого населения, которая осталась на земле, для которой система ценностей семейная, система ценностей, которая заключена в Конституции Соединенных Штатов, в том числе право на владение оружием, да, эта часть, достаточно агрессивная часть белого меньшинства в Америке, да, она будет молчать и смотреть?
Нет, это будет Южноафриканская республика. поэтому, больших масштабов.
Правильно. Поэтому я-то давно уже, кстати, не будучи футурологом, просто зная, что такое народная милиция Соединенных Штатов Америки, зная положение черного населения в городах, предсказывает конфликт гораздо раньше. Гораздо раньше, чем во всем мире. И вот, может быть, это, как все бывает, что у нас все приходит из Америки, да? Может быть, вот этот конфликт внутри Соединенных Штатов, он явится поводом для того, чтобы ситуация изменилась в сторону
прогнозирования. Но, кстати говоря, Америка единственная страна, по прогнозам экспертов ООН, по среднему варианту, довольно такому приглаженному и мягкому, Америка единственная вот из европейских стран, ну и в сравнении с Россией, безусловно, у нас вместе с Германией колоссальная депопуляция, а Америка прибавляет 75 миллионов.
Кого? Ведь кого?
Неважно кого.
Очень но важно. Нет, это
вы,
очень
вы поймите, ну вот этот вопрос количества и качества пока не надо обсуждать. Речь идет о том, что Европа, мы все уменьшаемся, американцы увеличиваются. Они создали страну мигрантов. Магнит. Они хвастаются.
Так вот об этом-то я и говорю.
К ним всегда едут.
Вот об этом-то я и говорю.
Мне многие американцы говорили, что мы не мигранты, мы нация.
Да, плавильного котла. Вот эта идеология 70-х годов, да, 60-х, она осталась в прошлом. Плавильного котла народов не получилось. Получился ядерный котел.
Них получился этот котел.
Нет, не вышел. Вот в том-то и дело, что не
в первом случае. В таком случае, я скажу, еще хуже положение дел с нашей депопуляцией. Если у американцев не получилось мигрантов превращать в коренных жителей, тогда вообще мир обречен. Во-первых, с одной стороны, откуда брать этих мигрантов, когда все перестают рожать? А с другой стороны, если пока еще вот можно завести из Китая, еще откуда-то, как их здесь абсорбировать?
Мы сейчас прервемся на рекламу, а когда вернемся, попробуем ответить на этот вопрос. Если получится.
У нас... Ну, еще есть время?
Да.
Конечно.
Итак, во время рекламы прозвучал вопрос, на который я предлагаю вам сейчас ответить, который заключался в том, что, скорее всего, с точки зрения звонившего, причиной происходящего, в том числе и депопуляции, является демократическое устройство обществ, теперь уже большинства на Земле, поскольку демократия ставит примат личности, в том числе и над семьей, и над государством, и человек становится самодостаточным, он перестает... Да, быть существом семейно-социальным.
Ну, тут надо сказать вот, несколько осторожно насчет демократии.
Я как бы себе... осторожничать?
Нет, получается так, что все антидемократы за семью, за рождаемость, меня очень часто упрекали в том, что вот я и программу Гитлера, Муссолини там навязываю народу и так далее. Вот. Здесь надо очень тонко, так сказать, провести грань. Демократия предполагает акцентирование внимания не только на индивиде, как получилось в истории. И получилось потому, что государству всегда выгодно было вот эту защитную оболочку семьи.
Так, зачем нам говорить об идеальной демократии, когда есть вот она реальная?
А вот реальная. Вот получилось так, что семья как защитная, как бастион против тоталитарных поползновений государства, государству выгодно сконцентрироваться на индивиде.
Угу.
Здесь он, из него веревки можно.
Невооруженным, плохо образованным.
Я все-таки с вами... И в системе демократии, Игорь Васильевич, дайте договорить, можно сделать так, что акцентация внимания, как вот слушатель сказал, она может быть сфокусирована на семье. Мы и говорим об этом. Это вполне можно сделать. Захотеть только.
Да, ваши.
Я совершенно с этим не согласен. Дело в том, что демократия это просто слово. А слово имеет самые разные значения. Есть демократия и есть псевдодемократия. Есть разные шкалы. Либо демократия, либо тоталитаризм. Что лучше? Все-таки лучше демократия. И, наконец, есть демократия, есть псевдодемократия. Что такое наши демократы? Это что такое? Что они сделали на протяжении 90-х годов? Разве это имеет какое-нибудь отношение
к
демократии?
Хотя бы то, что мы можем сейчас сидеть свободно об этом
что
говорить.
Что такое...
Ну, нельзя раньше было, это я на советском телевидении не выступал, это и никогда так не говорил. Раньше.
Слишком дорогая цена для нашей болтовни.
Ну,
развал
это тоже цена.
Социально-экономического пространства. Но я хочу сказать о другом, что есть и другая шкала. Демократия и псевдодемократия. Когда демократия используется для узкокорыстных интересов, когда она извращается. Так же, как есть гуманизм, и есть псевдогуманизм. Что такое дать жизнь нежизнеспособному ребенку? Что такое обречь, превратить в ад жизнь 20 человек, чтобы они крутились вокруг паралитика? Это что такое? Это гуманизм? Нет, это псевдогуманизм.
Игорь Васильевич, вопрос...
Что такое демократия и семья? Почему демократия враг семьи. Неужели но лучше тоталитарное семьи, государство? Нет. Значит, мне кажется, совершенно другая вещь. Демократия – это, ну, как декаданс. Это европейское образование, западное образование. В Азии, в Африке, в Латинской Америке никогда, никакой демократии, и в России тоже, никогда не было. Нет, и никогда не будет, потому что у нас совершенно другая цивилизация. Нет у нас ни президента, ни правительства, ни суда. У нас есть государь, хозяин земли русской. Рюрик он называется, или Сталин, или Путин. Это не имеет значения. Мы такая цивилизация. Причем тут демократия? Так вот, нужно, мне кажется, все-таки наполнять термины определенным Николай, содержанием.
Я извиняюсь, мы немножко ушли в сторону. В вопросе прозвучало совсем другое. Ведь фактически мы имеем конфликт между индивидом и государством. Государство, какое бы оно ни было, демократическое, фашистское, антидемократическое, какое-то другое, но оно как государство нуждается в верноподанных, в солдатиках, там, в ком угодно. И оно не может, вот сейчас, допустим, наше государство дремлет, но оно когда-нибудь проснется, я узнаю, где-то году в 2010-м. Но не будут они дальше этого терпеть. И они постараются за 2-3 года сделать то, что можно сделать за тот срок, когда их выбирают. Они не будут ждать 20-30 лет и так далее. Поэтому они начнут, я знаю, что они начнут, Жириновский уже это озвучивает, другие, что будут делать для того, чтобы попытаться как-то повлиять на эту распроклятую рождаемость. И здесь чудовищное ожидается нагромождение насилия над человеком, над этим разнесчастным индивидом. Поэтому разумно сейчас, пока еще время есть, сбалансировать интересы индивида и государства. Если мы сделали перекос в сторону индивида, вот его нельзя трогать. Права личности, там, права женщины, там, кого угодно. Но есть права семьи. Есть у государства тоже право создавать реальные возможности выбора.
Есть право биологического вида, простите.
Правильно. Пардон. В рождаемости нет никакого биологического вида. Вот у вас Игорь Семенович до этого выступал.
Ну вот как, если популяция сокращается, вид. Вид не успешен, но вид не успешен.
Причем тут биология?
Как причем?
Да, мы занимаемся репродуктивным поведением. Значит, вы говорите, что есть инстинкт?
Да.
Ну, это все сказки, понимаете? Надо
нет, это не сказки. Мы говорим,
я социолог, я всю жизнь положил на исследование репродуктивного поведения.
Хорошо, я тоже...
Только в понятии плодовитости существует, значит, способность к зачатию, способность к вынашиванию и рождению живого плода. Все, три момента. Вот вам вся биология. Разделено сексуальное поведение и репродуктивное. Представьте себе ситуацию, вот тот же инкубатор, это мощное разделение. Предшествует сексуальное поведение репродуктивному. Но мощная, стопроцентная контрацепция разъединяет их напрочь. И одно не связано с другим никак. Забудьте про это. Вот Кон у вас был, он это понимает прекрасно. И мы с ним давно нашли в этом смысле общий язык. Это совершенно разная вещь. Вот там делают трактора, здесь делают детей. И это все тут ни при чем. Никакой биологии. Или вы социально мотивируете людей к этому. Вот вы говорите, создаем рыночную экономику там, и все делается на стимулах, на экономике. И если вы не создадите здесь микроинтересы экономические, на микроуровне для семьи, никаких детей никогда не получите. Я понимаю, для многих это ужасно.
Но ведь нет схемы такой на Земле
есть
сейчас.
Схема. Вот Гарри Беккер, американский вот экономист, ученый, я со многими его вещами, так сказать, не согласен. Ему Нобелевскую премию дали за то, что он сказал, дети – это товар. И я с ним согласен. Если мы хотим создать отрасль промышленности по производству детей, давайте по Беккеру, это товар, за это надо платить. Совсем другой мир, другая экономика, другие понятия, все по-другому.
Вопрос-то был задан другой.
А вопрос такой, что реальное государство, когда оно окажется в ситуации, вот оно не может без своих быть, без своего населения, оно заставит и будет давить на население так, что этот индивид со своей демократией и правами, он давно про все забудет.
Мы спорим о том, вы говорите зеленое, а я говорю высокое. Вы говорите государство и личность, а я говорю, что приоритетнее, человек или человечество, общество.
Во-первых,
так
семья.
Вот я... Во-первых, общество. Во-первых, популяция. А все остальное, человек, семья, армия, школа, это инструменты сохранение человечества.
Семья – это возможность, чтобы не было перекоса ни в сторону женщин, этого феминизма.
Правильно.
Ни мужчин.
Правильно.
Там тоже есть.
Это молоток.
Ни детей. Да.
Инструмент.
Вот. Так это придумано не нами, это 5000 лет назад в культуре. Угу. Неужели вы думаете, предки наши были глупее нашего?
Прошу прощения, мы должны прерваться на рекламный блок. Когда вернемся, у нас будет время, чтобы закончить.
Да, нужно сейчас придумать какой-то финал, потому что мы очень...
Они никогда публично
об этом не скажут.
Никогда.
Да? Время пошло, пожалуйста.
Мне кажется, что вот мы проговорили почти час, проспорили. А многие вещи затронули. Но для меня корень квадратный из всего сказанного очень прост. Человек есть атом человечества. Семья – его молекула. Без понятия о том, что мы живем как атомы человечества, вне человечества мы не люди, мы ничего не достигнем, ничего не поймем. И мы скончаемся так же страшно, как скончался Первый Рим, Второй Рим, ну, если считать Москву Третьим Римом, тоже скоро конец.
Спасибо.
Но сейчас идет речь не о отдельных странах, а о мире в целом. И, к сожалению, в социуме в нашем распространяются идеи, где самоценность сохранения человечества на нашей планете, она подвергается сомнению. Я считаю, что проблема депопуляции, она должна решаться независимо от условий, которые могут быть выдвинуты с какой-либо точки зрения, экономической, политической, психологической и так далее. Это не надо обсуждать. Или вы признаете ценность существования человечества, человечество не должно погибнуть по человеческим причинам.
Спасибо. Времени совсем осталось чуть-чуть для того, чтобы обещать, что одна из следующих тем дискуссии, несмотря на ваше утверждение, что никто из ваших коллег не придет это обсуждать.
Кто так думает, никто не придет.
А будет именно это. Депопуляция. Это хорошо или плохо?
Для многих это очень
хорошо. Нужно человечеству 6 миллиардов обитателей? Или хватит миллиона, которые будут жить по-другому и, может быть, зачнут новое человечество? Спасибо. Наша программа закончена.